Вообще этот урок, конечно, можно рассматривать как продолжение предыдущего, нет сомнений. Также к нему можно относиться и как к отдельному уроку Гамке. Плюс есть вопросы, которые были заданы на прошлом уроке, и этот урок частично будет ответом на эти вопросы тоже. Вот, то есть, например, я не знаю, если женщины подключились сегодня или нет, но я думаю, что они будут не против с их разрешения и с вашего. Я напомню, какие вопросы были. Был вопрос, что делать с ребенком, который весь день сидит или в планшете, или в телефоне, или в телевизоре. Такой был вопрос. Был еще вопрос, чем занять подростков. Еще был вопрос, дети спят до полудня, каникулы. Вот, и все, это то, что я записала. Вот. На эти вопросы мы попытаемся сейчас тоже ответить, но они как бы по ходу дела вы поймете, в чем связь между всеми этими вопросами и уроком, о котором мы будем сейчас говорить. Начинаем, Галюнька, понемножку.
Да, да, единственное, что я хочу сказать, что я пересказывала прошлый твой урок своей подруге, и я скажу в двух словах для тех, кто не был, что речь шла о том, что дети могут сами себя занимать в каникулы, и это не совсем то, что чем... не всегда должно быть в обязан, ну, как бы родители должны нести на себе этот груз. Знаешь, мне моя подруга сказала такую вещь. А кто нас развлекал в детстве? Нам вот мы как бы, нам не было вообще никогда случая. И мы находили себе развлечения. И это мне очень помогло. Я всегда поняла, что да.
Нахон.
Наши дети могут вполне найти. У них еще больше возможностей, чем было у нас.
Подай. Нахон.
Все, хорошо, мы передаем слово Лее. Лея, мы тебя слушаем. Все.
Давай. Угу. Так, значит так, с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, ну, во-первых, большие молодцы, что подключились, все, кто подключились, это мамаш. Я сразу хочу сказать, что время такое 8 часов. Большие молодцы, умнички. И начинаем с того, что... Тема нашего урока, на что способны вообще наши дети. Вообще на эту тему можно говорить часами, то есть это тема, которой нет конца. Я попробую немножко ее сократить чуть-чуть, насколько это возможно в наших пределах, но имейте в виду, что там есть очень много о чем говорить. Начнем с того, что я по своему образованию музыкант, преподаю музыку, тем и зарабатываю на жизнь, тем, что даю уроки игры на пианино. И каждый раз, когда ко мне родители звонят узнать подробности, сколько стоит урок, или где это находится, то очень часто я слышу такой вопрос. Какой вопрос я слышу? А может быть, это вообще не подходит моему ребенку? Может, это вообще не его? А не могли бы вы сделать ему сначала какую-нибудь проверку, проверить, подходит это ему или нет? Чтобы зря уже не начинать. Такой вопрос всегда ставит меня в тупик. Как можно... такой вопрос, он очень вообще интересный, да? То есть я, конечно, могу проверить ребенка, есть у него какие-то музыкальные способности, но это же не является... способности ребенка не является... определяющим, что если у него есть способности, я его буду учить, а если у него нет способности, я не буду его учить. Я вообще-то выросла в России, да, и вы тоже. И если вы помните, что любая уважающая себя интеллигентная семья посылала ребенка учиться музыке. И школы музыкальные были почти во всем районе. Между прочим, музыкальная школа – это государственное учреждение, за которое не нужно было платить много денег. И любой нормальный уважающий человек себя, он отправлял своих детей учиться музыке. И, конечно, даже в музыкальных школах тоже были иногда проверки, насколько ребенок способный больше, способный меньше. Но это не для того, чтобы его принять или не принять, а для того, чтобы понять, куда его лучше отправить. Лучший слух на скрипку, не очень на пианино. И, пожалуйста, учись. На самом деле было очень мало таких, кому говорили, что знаешь что, тебе вообще медведь на ушко наступил, тебе лучше вообще не учиться музыке. Такие иногда встречались случаи, но что интересно, очень часто, даже несмотря на это, ребенок все равно шел учиться и достигал результатов. И те, которые очень хотели идти учить скрипку, даже если у них не совсем был хороший слух, тоже преуспевали на скрипке. Поэтому способности они совершенно не определяют, что человек может достичь. Тем более, что мы видим, что один человек с суперспособностями может ничего не достичь вообще, может вообще ничего не делать, а другой, который средненький и ниже, может добиться огромных результатов, было бы желание. Такой взгляд в России привел к тому, что, обратите внимание, именно оттуда пришли великие музыканты, композиторы, писатели. Весь мир сейчас цитирует Толстого и Достоевского. И также есть очень много примеров, как люди, у которых были совершенно средние способности, и даже более того, менее того, достигали огромных высот. Как, например, Рав Хаим Каневский. Он когда был в детстве, то он был очень совсем один из среди слабых учеников он был. Таких примеров на самом деле есть много. Что же изменилось сейчас? Почему нас так интересуют способности? Почему мы так на этом... Что такой вопрос возникает? Давайте начнем с того, что на самом деле мы думаем про наших детей. Что на самом деле мы про них знаем? Представьте себе пример. Пример, который очень часто встречается. Ребенок налил молоко в стакан почти до краев. И вот он собирается сейчас перенести его из точки А в точку Б. Что мы ему говорим? Не трогай, лучше не трогай. Поставь где есть, пей здесь, куда ты пошел. Правильно? То есть я уже жду, что сейчас он его прольет. И в тот момент, когда он берет и проливает, что я говорю? Я так и знала, конечно. Так и будет. Или, например, ребенок берет игрушку. Предположим, геймбой. Все знают, что такое геймбой, да, планшет. И мама говорит ему: слушай, подожди, сначала уроки надо сделать, по дому помочь, посуду помыть. Ну, давай сначала сделаем то, что нужно сделать, а потом будешь играть. Это что значит? Что мама уже готова внутренне, что сейчас ребенок начнет играть в эту игрушку, и все, а потом она уже за уши не оторвет. С другой стороны, если ребенок вдруг приходит домой и приносит 100 по какому-то экзамену, ваша реакция? Вау, какой молодец, какой умница, мамаш, классно, как ты смог? Это означает, Вайт, я удивилась, ты не может быть, не ожидала от тебя. Нахон? Теперь на секундочку только я хочу сделать отступление и сказать, что такое ожидание наше. Ожидание. Очень интересно, это на иврите слово ожидание, ожидать, это лецапот. Или ожидание, это ципиот. Так, когда я... Есть еще одно слово, которое на иврите звучит очень похоже, это лицпот. Лицпот, это значит видеть, обозревать. В тот момент, когда я обозреваю, то это называется лицапот. Теперь наши мудрецы говорят нам, что если есть два разных слова с одинаковым корнем, это означает, что у этих слов есть какая-то смысловая связь. То есть лицпот и лицапот – это два слова, у которых есть смысловая связь. Какая связь? Я ожидаю, это значит, я внутренне уже вижу ситуацию, как она будет. Я уже готова к ней морально, я уже знаю, как это будет. Например, как-то я встретила свою подругу. Я в этот момент была в положении, она посмотрела на мой большой живот и сказала мне: я вот тоже подумала, может быть, завести еще одного малыша, но как только вот подумаю о том, что опять не спать по ночам, и газики, и все время плакать будет, и опять это все, и зубы, и кормежка, нет, пока не для меня, нет, не для меня. Вот это называется ожидание. То есть она уже своим внутренним зрением своим, она знает, она уже готовится к что будет, она уже это видит внутри. И вот, возвращаясь к нашим примерам, когда ребенок в руки берет стакан с молоком, я уже вижу, как он его разливает. Я уже внутренне вижу, как оно разольется, это его молоко. И это то, что я ожидаю от него. Что он не справится, не сможет, сломает, испортит. И я везде ему говорю, не бери, не трогай, не подходи, не надо, я сама, я помогу тебе. Окей, понятно, это ожидания, которые я ожидаю от него. С другой стороны, когда он вдруг в чем-то преуспеет, то для меня это сюрприз. Ну, мамаш, сюрприз, не ожидала от тебя. Представьте, например, что вы приходите домой с работы или с других дел, и вдруг дети с порога вам кричат, мама, мама, мы сделали тебе сюрприз. Что вы можете подумать в этот момент, какой сюрприз? Помыли посуду. Сюрприз? Сюрприз. Убрали комнату. Приготовили ужин. Одели пижамы. Сами сходили в душ. Сами приготовили домашнее задание. Ну что еще можно придумать? О, как один человек в группе сказал, ну совершенно нормативное поведение. Нормальное поведение детей для нас сюрприз. Этого мы не ожидаем. Но мы не только уверены, что ребенок не может. Мы также уверены, что он не хочет. Он ничего не хочет. Он не хочет делать то, что нужно. Он не хочет делать домашнюю работу. Он не хочет заниматься музыкой. Он не хочет заниматься английским. Он не хочет заниматься математикой. А что он хочет? Он хочет только гулять, развлекаться, играть в игрушки за то, что он хочет. Такое видение приходит к нас к тому, что мы постоянно должны контролировать ребенка. Постоянно. Где он находится и что он делает. Если он делает то, что нужно, я должна обязательно его поощрить. Должна обязательно ему сказать, какой молодец. Встал рано, молодец. Почистил зубы, умница. Заправил кровать, здорово. И нельзя ни в коем случае не сказать. Надо же подбодрить, поддержать, надо сказать. Иначе же создать мотивацию, иначе же он этого делать не будет, правильно? А также надо привить привычку. Каким образом прививается привычка? Очень просто. Таблица. Делаем таблицу. Каждый день почистил зубы, галочка. 10 галочек получаем раз. Правильно? Это то, что, к чему мы привыкли. Теперь с другой стороны. С другой стороны. Надо обязательно поставить жесткие границы. Если ребенок что-то не делает. Я же абсолютно уверена в этом, что если жестких границ не поставить, не сказать, если ты не сделаешь то, то он делает то, что... То, что я думаю про него. И это то, что мы подсознательно передаем нашим детям. Это то, что они чувствуют и слышат от нас. Он приносит нам 100 баллов, а мы, что мы ему говорим? Вау! А что он слышит? Не ожидала от тебя. А еще мы ему так красиво хвалим, так, знаете, говорим, вот видишь, можешь, когда хочешь. Что реально это означает? На самом деле ты ничего не хочешь, но когда хочешь, что-то получается у тебя. И даже не очень плохо, молодец. Что еще иногда мамы про себя думают? Мама может подумать так, надо же, он совсем не занимался. Наверное, вопросы были очень легкие. Или еще есть такие, которые говорят, неужели сам все сделал? Ничего не списал? Все это ребенок слышит таким образом. Мама не ожидает от меня. Мама чувствует, что я не способна, что я не способен. На самом деле я маленький и слабый. Это то, что мы передаем нашим детям. Интересно, что тем, что мы все время хотим поддержать ребенка. Там просто вот это ощущение, что мы хотим все время поддержать ребенка. Что мы тем самым говорим? Что ты сильный и сильный, и что ты можешь? Кого нужно поддерживать? Сильного или слабого? Слабого. И поэтому нам так важно знать, что он на самом деле способен на что-то. Потому что родители, почему они спрашивают этот вопрос? Они уже заранее знают, что заставить ребенка заниматься музыкой им будет очень тяжело. И заниматься он не будет. И не знаю, хочет ли. Но так если у него есть способности, зачем изначально в это вообще все входить? Так и не надо. А сейчас я вам расскажу историю про одного человека, которого звали Ариэль Хицрон. Сейчас он, скажем так, директор, он основал место, скажем, клуб, на иврите Муадон, для подростков, которые потеряли путь свой. Подростки из неблагополучных семей, подростки, которые отчепились от своих родителей, подростки, которые начали, пошли не по тому пути. И вот эти самые подростки, идти им некуда, он для них организовал такой клуб. Сначала он работал там только сам, потом он создал там целый цевет, называется это Зулаш эль Хицрони. Этого человека зовут Ариэль Хицрони. И тем, что это его сейчас, да, занятость тем, что он вытаскивает этих подростков из того места, где они находятся. Как он это делает? Из чего он начал? Когда-то он еще совсем был молодым парнем, он был в движении, которое называется Бне Акива. А в Бне Акива, как мы знаем, это мадрихим. Мадрихим, которые... которых распределяют по разным местам, чтобы они становились мадрихами для, как на русском слово мадрих, вожатый, можно сказать.
Вожатый
для тех, кого, кто не знает, что такое мадрих, для подростков, для других подростков или детей. И вот его отправили в такое интересное место, в котором были дети из не просто неблагополучных семей, а это были семьи, родители-преступники, которые выходцы из Грузии. То есть надо себе представлять, что это за место такое было. И он, попав в это место, сразу начал действовать, начал придумывать какие-то игры для них, какие-то мероприятия, сделать какой-то, да, небольшой урок им, что-нибудь рассказать. Ничего. Ничего. Он организовывает урок, никто не приходит. Он пытается с ними начать разговор. Ребята, как дела? Кто есть кто? Как вас зовут? Никто с ним не разговаривает. Вообще. Неинтересно никому. Он пытался с этой стороны, пытался с этой стороны, пытался так, пытался по-другому. Нет, ничего не получается. В какой-то момент у него вдруг возникла потрясающая идея. Он решил организовать игру, которая называется «Флаги». «Флаги» – это такая игра, когда все делятся на две команды, и у каждой команды есть свой флаг, они его устанавливают в каком-то месте, и идея заключается в том, что команда должна схватить флаг другой команды. И это приводит к тому, что вся игра происходит как бы в сокрытиях, они все прячутся где-то и понемножку, по чуть-чуть передвигаются так, чтобы их не было заметно, чтобы схватить этот флаг. Таким образом, в чем была его идея? Он хотел всех разбить на маленькие как бы группки для того, чтобы проскользнуть в какую-нибудь их пещеру или где-нибудь, где они прячутся, чтобы хоть пару слов с ними можно было сказать. Он попросил, естественно, помощи руководства, его поддержали, организовали такую большую игру и все. И он просочился куда-то и начал вот так вот понемножку ходить из укрытия в укрытие, чтобы немножечко, хоть пару слов. И таким образом он заполз в одно из укрытий. Там сидело 3 человека. И он начал, ну, ребята, как дела? И задал простой вопрос. Слушайте, ребят, а кем вы хотите стать, когда вырастете? И один говорит, ну как кем? Вором, конечно. А кем же еще? У меня папа вор, но только он не очень преуспел в своем деле, поскольку его поймали, а я буду более правильно действовать. Еще один сказал что-то типа того же. Таким образом, Ариэль, услышав такие ответы, подумал для себя, а что я вообще сделаю здесь? Что я вообще могу этим детям дать? Их вообще ничего не интересует в жизни. Они хотят быть ворами, преступниками. Нормальный образ жизни – это совершенно... Что я могу с ними сделать? Сейчас я буду делать им какие-то в шаббаты, песни, мероприятия. Им это ничего не нужно. Что я могу сделать с ними? Плюс еще там был случай в этой же школе произошел, что туда каким-то образом попал ашкеназский мальчик. Видимо, распределили его туда по ошибке, видимо, или никто не подозревал, чем это может кончиться. Но когда вошел туда ашкеназский мальчик, то эти подростки избили его до полусмерти так, что пришлось его срочно увозить в больницу в реанимацию. Он, слава богу, выжил, но на всю жизнь остался хромым. После всего этого, увиденного, Ариэль едет к себе домой, идет в свою ешиву и попадает как раз на урок своего рава, рав Блайхер, который говорит на тему того, что нужно верить в еврейскую душу. Еврейская душа – это что-то особенное. Еврейская душа, она всегда чиста. Еврейская душа всегда хочет самого светлого и чистого. И об этом он говорил, как важно верить и знать, что в каждом человеке находится эта самая еврейская душа, и как, насколько она вообще сильна и так далее. После урока Ариэль подошел к этому самому раву и говорит ему: «Я, конечно, все понимаю, но скажи мне, как я могу верить вот в это? Как? Ну как я могу верить? Я вижу, эти подростки говорят мне такие вещи и ведут себя, как последние, я не знаю кто, даже животные так себя не ведут. Как можно в них верить?» На что рав Блайхер сказал ему: «Ты должен понять одну простую вещь. Нету еврея, в котором бы не было целым Элуким. Еврейская душа – это часть Всевышнего, она находится в каждом. И не может быть, что ее там нет. Но только что есть клипа, есть кожура, которая скрывает эту еврейскую душу. Клипа может быть очень сильная, она может быть очень толстая, она может быть, что так, что вообще непонятно, есть ли там что-то кроме этой кожуры, но тем не менее это только кожура». Таким образом, Ариэль Хецрони, услышав такие слова, вернулся не к себе, а в эту школу, и стал смотреть на этих подростков другими глазами. И что вы думаете? Вдруг эти ребята начали приходить к нему на его уроки, которые он начал немножко делать. Стали приходить к нему на «Онек Шаббес», что означает на какие-то мероприятия, которые он стал делать в шаббат. Он вдруг нашел с ними общий язык. Он вдруг невероятно преуспел с ними так, что потом 80% из этих ребят вдруг начали учиться, взяли себя в руки и стали совершенно другими людьми. Сам по себе этот Ариэль Хецрони – это невероятная личность, легендарная. Он сам по себе таймани. И о своих успехах и о достижениях своих он рассказывает иногда по вышам, устраивает лекции. И вот как-то раз одна моя знакомая решила, а его лекция – это на вес золота. То есть когда он где-то, когда где-то появляется объявление о том, что будет его лекция, в наших кругах сразу все стараются прийти, надо обязательно прийти его послушать. И вот одна моя знакомая таким образом приехала на одну из его лекций. Она немножко опоздала и заскочила и села на первое место, где она смогла сесть. Вот. Оказалось, когда она стала оглядываться, оказалось, что рядом с ней сидит такой очень презентабельный мужчина в хорошем красивом костюме. А потом она уже разглядела. Очень интеллигентное лицо. Выглядит богатым человеком. Ну, она так пару раз на него посмотрела. После всей лекции Ариэль Хецрони рассказывал о вот этих ребятах, с которыми он работал, и о том, как он начал весь свой путь. И в конце всего-всего-всего этот человек встает и говорит: «Я был один из тех». Таким образом, мы подошли с вами к слову «вера». Что такое вера? Вера – это знание. В иудаизме вообще вся вера основана на знании. Это у христиан там есть слепая вера, и если ты веришь, то ты не спрашиваешь вопросов, и не надо ничего проверять. А у нас все основано на знании. Я верю, что есть Всевышний, потому что я знаю, что Он есть. Я верю, что человек мне говорит правду, потому что я знаю, что он мне говорит правду. Вера – это знание. А что такое знание? Знание – это стопроцентное знание. То есть, например, я беру ручку и вот так оставляю, бросаю ее. Что произойдет? Она упадет. Я точно знаю, что она упадет. Не может быть по-другому. Правильно? Это называется знание. И верить в ребенка – это знать, что в нем заложено на самом деле. Это знать, что он большой, что он сильный. Это знать, что в нем заложено очень много. Это знать, что он не зависит от твоих способностей. Кому-то Всевышний дает больше способностей, кому-то дает меньше, у кого-то способности здесь, а у кого-то в другом месте. Это не имеет никакого значения, какие у человека способности. Самое важное, что если у него есть желание, а желание у него есть, и сейчас мы это увидим, то он может достичь очень многого. Нету границ. Вопрос, почему же он этого не делает? Потому что мы ответим на этот вопрос Безрат Ашем на следующих уроках. Есть что-то подсознательно, что мешает ему. И он ведет себя не так, как хотелось бы, но то, что он хочет, и человек хочет на самом деле помогать, и хочет быть значимым, и хочет добиться успеха, и хочет преуспеть в своей жизни. Любой человек. Это я должна знать про собственного ребенка. Теперь дальше. Следующий шаг. То, что я вижу перед своими глазами, что ребенок сидит и играет с планшетом, я вижу перед собой картинку. И в этот момент я думаю, на самом деле он этого не хочет. Ему уже 100 лет надоела эта игрушка уже. Он уже, когда наконец я от нее освобожусь, когда наконец уже что-то нормальное в жизни буду делать. Это то, что он хочет на самом деле. Как я могу вдруг это думать? Как это может получиться? Давайте сейчас заменим слово «клипа» или кожура на русском, давайте заменим это слово на карнавальный костюм. Так нам будет легче понять. Представьте себе мальчика, который решил, что он в Пурим переоденется в девочку. И что он сделал? Он решил, что он хочет, чтобы это выглядело самым естественным образом, на все 100. Поэтому он перестал стричь волосы в год. Он готовился к этому мероприятию очень долго. В результате у него выросли уже вполне себе длинные волосы. И на Пурим он заплел косички, и одел платье, и одел колготки, и смотришь, ну девочка, ну мамаш, девочка. И вот мама возвращается с детьми домой после всего Пурима, после всего всей суды, после всех мероприятий. И говорит, Йоси, а теперь быстро в душ и спать, уже очень поздно. Эту фразу услышал какой-то прохожий и говорит ей, и что такое Йоси? Это же девочка. А мама ему говорит, ты видишь, что это девочка, а я знаю, что это мальчик. Я знаю, что это мальчик. Что мы отсюда видим? Что знание, оно всегда больше, чем видение. Я могу видеть что-то одно, а знать при этом что-то совершенно другое. И вот ваши самые вопросы. Что делать, когда ребенок сидит с планшетом весь день? Я вижу, что сидит с планшетом. Правильно, но ты должна знать, что это не то, чего он хочет. И это не то, чего он ждет в своей жизни. Он хочет как можно больше быть на том месте, где ты хочешь его видеть. Или ребенок спит до 12. Он не хочет спать уже. Не хочет. Он хочет вскочить и делать дела. Это то, что он хочет на самом деле. И это то, что я должна про него знать. А теперь давайте посмотрим, к чему приводит мое знание. Есть такая интересная вещь. Очень многие исследователи сейчас исследуют ее. И она уже доказана на самом деле. Расскажу вам один пример из миллиона. Называется это эффект Пигмалион. Что происходит? Один молодой человек искал работу. искал работу и не мог ее найти. И в какой-то момент, он учитель по образованию, хотел быть учителем. И в какой-то момент звонят ему из какой-то школы и говорят: смотри, у нас учительница вышла сейчас в декретный отпуск, мы срочно, нам нужен кто-то, кто бы ее мог заменить. Готов? Готов, готов. Он приходит на работу, ему дают класс, список ребят, и рядом с каждым именем стоят оценки. Он смотрит, замечательный класс. Все числа, которые рядом стоят, больше 80, 90, 95, 100, потрясающе. И он взял класс, начал преподавать. Через полгода было собрание учителей, и его спросили: скажи, пожалуйста, а как ты добился таких невероятных результатов? Как это у тебя получилось? На что он говорит: а что, каких результатов? Вы мне дали замечательный класс. Все ученики с 80 и выше. Каких результатов вы говорите? Тут все посмотрели на него и говорят: какие результаты? Откуда ты знаешь, какие у них были оценки? Это самый слабый класс в школе. И не просто они слабые ученики, они еще и в поведении не слишком. Где ты видел их оценки? Он говорит: ну как же, вы же мне дали список класса, и рядом с каждым учеником стоял номер. Это оценки? Тут все начали смеяться. Какие оценки? Это номер их локеры, что называется. Это ящички, в которых они хранят свои вещи в школе. Это совсем не оценки. Что мы видим здесь? Этот человек, новый учитель, увидел, что он получил сильных детей. И начал относиться к ним как к сильным детям. В тот момент, когда они не справлялись, он говорил себе: не может быть, они могут намного больше, они готовы намного больше, с них можно требовать. И он требовал, и получил. Это называется эффект Пигмалиона. На самом деле мы видим это во всех, во многих, да, местах. В тот момент, когда я знаю, что так он, вот так он мой ребенок, то так оно и будет. Хочу вам пример привести здесь. Пример из Гмары. В Гмаре просто доказать, что на самом деле говорят, что на самом деле говорят наши источники на эту тему, да? В Гмаре приводится такой пример, что если человек нарушил какое-то, что-то нарушил, в чем-то согрешил, то он должен принести курбан, то есть жертву. Теперь жертву нужно принести с желанием. Естественно, если я не хочу приносить жертву, то жертва не принимается. Поэтому человек согрешил, сделал что-то случайно, ему говорят: принеси жертву. А он говорит: а что я виноват-то? Жертва это очень дорого. Не, я не могу принести жертву. Тогда его начинают принуждать, бить, чтобы он в конечном итоге сказал: да-да, я принесу эту жертву, принесу. Седер, я хочу. Спрашивают мудрецы: но ведь мы же знаем, что он на самом деле не хочет. Он же сказал, что он хочет только потому, что его бьют сейчас палками. Он хочет, чтобы это уже прекратилось, и говорит: ладно, я уже принесу жертву. Только перестаньте меня уже бить. Мы же на самом деле знаем, что он не хочет сейчас приносить жертву. Как же эту жертву можно сказать, что она принесена с желанием, и что Всевышний ее сейчас примет? Нет, отвечает Гмара. Еврейская душа хочет сделать мицву. Поскольку принести сейчас жертву – это мицва, то в глубине души он хочет. Он хочет, и поэтому жертва засчитывается. Послушайте, насколько это глубоко и насколько это важная вещь. Мы видим, что наши дети ничего не хотят, им ничего не нужно, и не хотят нам помогать, и не хотят убираться, и не хотят мыть посуду, и не хотят там, и не хотят здесь, и ничего не хотят. Не хотят учиться, не хотят делать домашние уроки. И все, что только хотят, то не дай Бог им разрешить. Хасвешалом. На самом деле, Гмара нам говорит: нет, там, где мицва, еврейская душа хочет. Хочет и сделает. Теперь интересно, что происходит. Когда я не верю в ребенка, то я, с одной стороны, все ему запрещаю. Сюда не подходи, здесь не трогай, сюда не здесь, здесь не там. Я очень боюсь, что он что-то сломает, что-то испортит, что-то сделает не так. С другой стороны, когда он приходит ко мне с какими-то своими вдруг желаниями. Мама, хочу, хочу то, хочу все. Мама начинает сразу нервничать. Это его просьбы не совсем корректные, не совсем то, что мне хотелось бы. Но с другой стороны, я же не могу ему все запретить. И если я слишком много запрещу, так вообще он может вообще уйти. И как же так? И мы стараемся сказать ему «да» и наступить себе на горло, хотя на самом деле я не хочу того, что он хочет. Пойти с друзьями туда, пойти с друзьями сюда, сидеть с игрушкой там, ну и так далее. И что получается? Что, с одной стороны, я ему все запрещаю, с другой стороны, я в таких вещах стараюсь ему как можно больше разрешить. А если я, да, верю в ребенка, то, с одной стороны, я ему все разрешаю. Если даже он разольет, ну разольет, это совершенно не страшно. Технические вещи перестают меня так сильно напрягать. Я знаю, что он с ними справится. А если он приходит ко мне со всякими просьбами, нет никакой проблемы мне сказать «нет». Потому что я верю, что он с этим вполне справится. Я знаю, что он совершенно не хочет этого всего, и я этого не хочу. И значит, я могу спокойно ему сказать «нет». Я могу спокойно взять планшет и положить его наверх и сказать «моток за шаблон, это нам с тобой сейчас не подходит». Я могу вести себя свободно и естественно, и знать, что мой ребенок абсолютно вместе со мной и хочет того, что я хочу. Есть еще много, о чем можно здесь говорить на самом деле. Вопрос, или стоит сейчас закончить и перейти к вопросам, или...
Я думаю, да, потому что есть женщины, вот уже меня спрашивают в чате. И, Нона, вы хотели спросить? Поднимите руку, я вам включу микрофон. Ага. Пока Нона поднимает руку или формулирует свой вопрос, я задам тогда вот вопрос так. Вот последнее, на чем ты закончила, могу ли я... Бывает ли так, что я мои хотения, моя вера в детей быть слишком высокой для моих детей?
Нет. Неправда. Не может такого быть, потому что твои дети, тебе Всевышний их подарил, и ты для них самая замечательная мама. Это мы об этом еще будем говорить. И поэтому то, что ты от них хочешь и ждешь, это совершенно не такая высокая для них планка. А если ты спрашиваешь вопрос, насколько они могут или не могут, это означает, что ты не очень на самом деле видишь в них потенциал. У детей нет границ. Нет границ возможностям, не только у детей, и у нас тоже.
Да, ну а где, а как не разочароваться? Ну, например, я хочу видеть своего ребенка врачом. И если он не станет врачом, то у меня будет всегда разочарование в этом. То есть я буду, ну, как бы мои ожидания не оправдают.
Ребенка, верить в ребенка, это не значит видеть его в будущем врачом. Верить в ребенка, это значит, что сейчас, в этот момент... Вот в этот момент, что я его вижу, он со мной. Он хочет и делает то, что я от него жду. И даже можно сделать такое упражнение, когда я вижу, что ребенок чего-то не делает, что я от него жду, я представляю себе внутри то, что я от него жду. Теперь, здесь тоже может быть разочарование. Я представляю себе что-то одно, а вижу что-то другое. Но поэтому я должна себе все время напоминать, что его поведение – это только кожура. Точно так же, как Ариэль Хесрони видел своих ребят, с которыми он работал, в очень тяжелом состоянии. Он не смотрел на это. Точно так же, как мы сажаем зерно в землю. В тот момент, когда зерно начинает прозревать, его кожура, его внешний вид становится отвратительным. Оно гниет там, это зерно. На него невозможно смотреть. Но что? Но мы сажаем это зерно туда, и мы знаем, что немножко, еще чуть-чуть, Оттуда выйдет потенциал. Я ответила на твой вопрос.
Да, спасибо большое. Теперь такой вопрос. Вы затронули такую тему, как поощрение. Вы сказали, за что хвалить не надо. Дайте чуть-чуть тише. За что хвалить не надо, а за что надо хвалить и как хвалить, даже не хвалить.
Хвалить можно с удовольствием сколько хотите. Только что. Вопрос, откуда выходит ваша похвала. Или ваша похвала исходит из того, что надо ребенка поддержать. Иначе он никогда больше не вернется к этому. Он сам почистил зубы, надо обязательно ему сказать, чтобы завтра он сделал то же самое. Потому что если я не скажу, я уверена, что он не сделает. А в тот момент, когда я не думаю об этом, и я вижу, ребенок сделал что-то, it's a kid, я могу вполне сказать ему, молодец, но просто потому, что он молодец, не потому, что я сейчас боюсь, что если я не скажу, то это ой-во-вой. Yeah? Есть?
Да. Да, спасибо. У нас будет вопрос по поводу порядка в доме, но тем не менее, вот заходишь в комнату, видишь балаган, и... Ну и как-то вот мои ожидания. А я шла и говорила себе, сейчас я открою дверь, и там порядок. Я же попросила, я же сказала, я же... Он же все понимает, и я даже угрожала. Я сказала, там не пойдешь в кино или куда-то там еще не поедешь с нами. И я открываю дверь и вижу, что ничего.
Беспорядок. Ужас, кошмар.
Как же моя вера не помогла?
Нахон.
Или что, я плохо верю?
Нет, нет, ты веришь замечательно. Ты веришь замечательно. И поэтому, когда ты заходишь в комнату, ты видишь ее прибранной. Представляешь, как здорово? Ты заходишь, а она прибранная для тебя. И ты относишься к ней, как будто прибранная комната. А вот что ты чувствуешь внутри, это я тебе скажу таким образом. Вот представь себе, ты так молилась Всевышнему. У тебя... начнем с того, что ты должна сейчас куда-то выйти, и ты... Хочешь, чтобы была прогулка, там, я не знаю, хотела выйти с детьми, предположим, в парк. И ты молишься Всевышнему и говоришь, Всевышний, только, пожалуйста, пошли мне хорошую погоду, чтобы было солнышко, чтобы было приятно, а также ветерок, чтобы не слишком жарко, ну и вообще, чтобы было нам хорошо. И вот наступил тот день, когда ты хочешь выйти, на улице дождь. Что делаем? Дождь. У тебя есть две возможности. Или. Кстати, это пример Толстого. Или ты выходишь на улицу и говоришь, что ж такое-то? Ну-ка, тучи быстро разошлись в разные стороны, сейчас я и не поедем к бабушке, и вообще никуда не пойдем. Мы тут же начинаем наших детей, да, и разгонять тучи. Или мы говорим, ну что делать? Ну дождь, ладно. Ну, решили наслаждаться жизнью. Давайте придумаем, как ей наслаждаться по-другому. То есть я делаю максимум для себя, чтобы оставаться на своем месте и верить на самом деле, что дети со мной и слушают меня. А если я вижу что-то другое, мы будем говорить об этом на следующем уроке. Есть следующий урок как раз, это тема, что же на самом деле в них такого есть, что им так важно оставаться в этой своей кожуре и в этом своем карнавальном костюме. Мы поговорим об этом. Но поскольку я знаю, что это есть, и это действительно для них очень важно, то я, вся моя работа, она в том, чтобы в конечном итоге видеть внутри, верить внутри, что есть что-то одно, несмотря на то, что я вижу что-то другое.
Спасибо. Тогда, поскольку мы заговорили о следующем уроке, я хочу сделать объявление и всех предупредить, что следующий урок у нас будет через неделю. Следующий вторник будет большая встреча, большое мероприятие, посвящено Йорцайту Рав Зильбера. Его организует Тулдот. Кстати, зайдите на сайт tuldot.ru. Там есть полная информация, расписание этого дня. Опять-таки не пропустите, обязательно посмотрите. И пометьте себе, что следующий урок у нас будет через неделю. У меня сейчас нет календаря, чтобы сказать вам число. Но я сейчас... 5 числа. Да, следующий урок у нас 5 числа. 29-го урока не будет. Вот. И я вижу поднятую... Да, я хочу всем сказать, что я не могу поверить, что 249 человек все поняли и совсем согласились. Потому что мне кажется, что... Спасибо, Лея, но есть очень много таких вещей, которые очень тяжело принять. Ну, хотя бы тот пример, что с благодарностью, потому что все психологи и все педагоги нас учат благодарить ребенка каждую минуту и за каждый их поступок. Вот, и, ну, поскольку я уже прослушала твой курс, я знаю, что это не совсем правильно, но когда мой муж вот, говорит им спасибо за все, то это мне вообще... Ну, неважно, все. Есть поднятая рука, да. Вера, я вам включила звук, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Лея.
Hello. Здравствуйте.
Хотела вас спросить.
Да, Вера, мы вас слышим и видим.
Да. Если у ребенка есть способности к чему-то, ну, допустим, и интерес, допустим, ему нравится вот, заниматься чем-то связанным с электроникой или сажать, а все, что связано со школой, ему неинтересно. Неинтересно читать, неинтересно заниматься там математикой, еще чем-то. А в других областях он прямо проявляет какие-то таланты, но со школой нужно тоже как-то разбираться, то есть там нужна какая-то аттестация. То, несмотря на то, что я верю в его способности, что мне делать с тем, что ему что-то неинтересно из того, что вроде как надо относительно обязательных дисциплин в школе? Как вы посоветуете в этом случае поступать, относиться к этому всему?
Спасибо большое за вопрос, замечательный вопрос. Вы должны на самом деле не верить в его способности, как мы говорили, вы должны верить в него. Что значит верить в него? Это значит, что на самом деле ему да, интересно. Ему да, интересно учиться, он да, хочет делать домашнее задание, ему да, интересно математика и все остальное. То, что он не занимается, это не означает, что ему это не интересно. Это то, о чем мы говорили. На самом деле он да, хочет, и да, ему это очень интересно. Только есть что-то подсознательно, что ему мешает. Его держит что-то, все время держаться за это. Я должен маме показать, что мне неинтересно, что не хочу ничего, пусть она волнуется за меня. Есть что-то в детях, мы будем говорить об этом, что очень важно им сохранять вот этот вот такой облик. Но вы должны знать, что нет. Ему да, интересно, и он да, хочет. И только вы перестанете все время наблюдать, делает он уроки или не делает он уроки, вы потом обратите внимание, вау, на самом деле да, делает иногда. Окей? Okay? А можно на ваш вопрос или нет?
Ну...
Это непросто, я знаю, это очень непросто.
Ну, да, я бы хотела немножко уточнить, но вот реально же есть какие-то объективные вещи, вот, допустим, ну вот ребенку 10 лет, он чинит какие-то сложные электроприборы, которые даже папа не может починить, а читать он не может. Вообще он читает по слогам с трудом, да, ему это как бы неинтересно, ему сложно-то вообще, блин, да. Он сам посадил огромный огород, там все вскопал, сам посадил, все растет, а вот что-то со школы, вот ему неинтересно. Но тут сложность заключается в том, что мы, я учу их дома сама, дистанционно, ну мы как бы не хотим отдавать школу, чтобы детей, ну условно назовем так, не портить, да, в школе. И получается, что я для них являюсь учителем, и мне их нужно как-то вдохновлять. А вдохновлять...
Я поняла. Я вам дам более развернутый сейчас ответ. Я не знаю, насколько он будет интересен для всех, но я думаю, что вам это поможет. Дело в том, что наш разум, наше сознание разделено на две половины. Есть сознание, это то, что я знаю и то, что происходит. И есть подсознание, это то, что я... Не знаю. Есть вещи, которые управляют мной без того, чтобы я понимала, что происходит со мной. Теперь, подсознание, оно, это область огромная. Ее изучают и будут изучать, и никто не знает, что там происходит. И что происходит в сознании, тоже не очень понимают на самом деле. Но что мы видим интересно? Дети, они используют сознание и подсознание в соответствии с что им выгодно. Если им выгодно что-то знать, они это будут знать. Если это им невыгодно, они не будут этого знать. Я вам приведу пример. Как-то одна женщина сказала, что мой ребенок совершенно не понимает таблицу умножения, не может запомнить. Мы с ним сидим и так, и сяк, и складываем, вычитаем, и палочки и такие, и палочки другие. Я показываю группы палочек, и мы их прибавляем, и соединяем. Ну никак. Я послала его на разные дополнительные занятия и туда, и сюда, и везде. Ребенок не схватывает. Таблица умножения не идет. Второй класс, третий класс, четвертый класс. В четвертом классе ребенок не знает таблицу умножения. Ну, эта женщина делать нечего, не знает, не знает. Как-то раз пошли в магазин. Купить тетрадки. И она спрашивает у продавца, сколько стоит вот такая тетрадка. Он ей говорит, 8 шекелей. И она сама себе, в этот момент она дала кошелек ребенку, я не знаю по какой причине, он там его открывал, закрывал. Вот, и она, значит, говорит, мне нужно 5 тетрадок, и поворачивается к сыну, чтобы взять деньги. И он ей протягивает 40 шекелей. Это не единственные деньги, которые были в кошельке, там было еще. Но он дал ей сумму 40 шекелей. То есть что он услышал? Продавец сказал, каждая тетрадка стоит 8 шекелей. Мама сказала в голос, ну, мне нужно 5. И ребенок достает ей 40 шекелей. Она поворачивается на него, смотрит и говорит, как такое может быть? И начинает его спрашивать. 7 умножить на 8, а 6 умножить на 5, а 3 умножить на 2. И он не знает ей сказать, не может ответить. И она задумалась, есть он знает или не знает. Но то, что он дал ей 40 шекелей, свидетельствует о том, что он да, знает. Оказывается, в тот момент, когда ребенку выгодно, он знает. В тот момент, когда ему невыгодно, он опирает это на туда, на подсознание, и этого как будто бы нет. И мама его спрашивает вопросы всякие, да, на таблицу умножения, он не может сказать. Но в какой-то момент, когда он расслабился и решил вдруг раз, и у него оно вышло. То есть на самом деле в одну и ту же секунду, сейчас нам очень важно понять, этот самый мальчик, который переоделся девочкой, он в одну и ту же секунду и мальчик, и девочка. Но только что? Только мальчик он по-настоящему, а девочка нет. Я вам расскажу еще один пример, который рассказала сама Бильга Шефер. Когда-то я преподаю сейчас все по этому самому подходу Шефер. И весь Шефер, весь этот подход назван в честь ее имени и ее мужа. Так она сама про себя рассказывает такую вещь. Когда-то она была учительницей в кибуце. Она была Урами Такенет. Вы знаете, что это такое? Это не совсем учительница, это та, которая помогает детям с проблемами. Кто-то не умеет читать, кто-то не умеет с математикой, кому-то там, кому-то здесь помочь. И когда она занималась обычным образом, то это было так, дети приходили, и она начинала их учить. Вот это алеф, вот это бет, вот это гимел, вот так, алеф вместе с патах, о, а и так далее. Начинала обычная учеба. В какой-то момент она начала учиться у профессора Драйкурса, от которого она переняла все это знание свои, и она изменила свой подход. Во-первых, когда ребенок приходил, она его спрашивала, дорогой, зачем ты пришел? Он говорил, ну как зачем? Учиться читать. Для чего она это делала? Чтобы ребенок сам понял, что он пришел учиться читать. Он не пришел, потому что его послали. Кто-то другой из-за него решил, и он пришел. Нет. Он сам пришел, чтобы его научили читать. Окей. Она говорит, очень хорошо, замечательно, давай читать. Ребенок садится, она открывает книжку и говорит, читай. А он смотрит на нее большими глазами и говорит, а я не умею. Она говорит, а читай то, что умеешь, то, что знаешь. Маленькая только отступка, ребенок уже в третьем классе. То есть чтение было уже в первом, давным-давно пройдено. Ребенок в третьем классе не умеет читать. Она ему говорит, читай то, что знаешь. Ну, он смотрит, вот нашел алеф. Он говорит, алеф, а. Вот. Говорит, Мицуян, очень хорошо, знаешь еще что-то? Нет, не знаю. Хорошо, накрыли книжку, встретимся в следующий раз. В следующий раз ребенок приходит, она ему говорит, Мицуян, зачем ты пришел? Он говорит, хочу учиться читать. Давай, проходи, садись, открываем книжку, читай. Он начинает, уже видит бет, о, ба, уже что-то дальше продвинулось. Она говорит, хорошо, замечательно, увидимся в следующий раз. и так далее, без того, чтобы учить его вообще чему-то, ребенок научается читать. После этого пришли к ней к родителям и спрашивают: скажи, пожалуйста, а как так получается? Он 3 года сидит в школе и не может научиться читать. Ты, без того, чтобы объяснять ему, где алиф, где бет, как читать и как что, он у тебя читает. Эх, как такое возможно? На что ответ простой. Он да умеет читать. Он да умеет читать. Только оно здесь, за занавеской. Это только нужно вытащить вперед. До сих пор ему это не нужно было, ему было выгодно не уметь читать, потому что через это он мог достигнуть очень многих вещей. Родители и так его учили, и так его учили, и сяк пытались объяснить и по-другому, и учителя, и он получал там много-много внимания. Ему это было выгодно не знать. В тот момент, когда ему это стало невыгодно, и вдруг он видит перед собой человека, который абсолютно верит, что он умеет читать, читай, Бильга Шефер Омеретло, говорит ему, читай. И он читает. И через какое-то время, небольшое, пару месяцев, ребенок читает. Я ответила вам на ваш вопрос.
Интересно, спасибо. Спасибо, я примерно поняла, но не так просто. Хорошо, спасибо.
Нет, это не просто, да. Желательно понять динамику побольше, Кен. Безрат Ашем. Да. Есть еще вопросы?
Спасибо и за вопрос, Лея, спасибо за ответ. Я уже наше время истекло. Я вот тоже хотела немножко спросить. Я вот не понимаю, что вот, смотри, вот этот пример, который сейчас был приведен, это хорошо, когда у тебя есть только времени и у тебя есть терпение, да? И кто сказал, что пошло бы именно так, как ну пошло? Потому что это же мы же не можем поставить этот эксперимент. А если бы он сказал, не хочу читать, мне не нужно читать.
Вполне ну, или
можно. Что было бы дальше. А потом, что делать родителям? Они-то бегают по стенам. У них ребенок второй год остается. Третий класс он не читает. Что дальше? Это совсем не просто.
Да, я понимаю вопрос. Я понимаю, вопрос очень непростой, потому что практически мы видим много всяких тут. Поэтому я и начала с того, что мы на самом деле думаем о наших детях. Поскольку вся эта ситуация, которую ты описываешь, ты говоришь, а если он не захочет? А почему он должен не захотеть? То есть твой вопрос, он означает, я не верю, что он хочет. А ее отношение, я абсолютно верю, что он хочет. Не просто хочет, а уже читает. То есть это мое внутреннее настроение. Если я вижу, что, ну как же так, он же, если я с ним сейчас не посижу и не позанимаюсь, он не будет знать и не перейдет в другой класс и так далее. Этот настрой, это то, что я передаю ребенку. И это то, что ему, это то, что он хочет, бояться, ему это выгодно. И поэтому он продолжает такое поведение, потому что ты все время думаешь о нем, ты все время хочешь ему помочь, ты все время занята им. Ну какой ребенок может отказаться от того, что мама все время им занята? Ну кто-нибудь от этого отказывался? Конечно, нет. В тот момент, когда он понимает, что он от меня... Нет, я могу помочь. Если ребенок приходит и говорит, мама, мне нужна помощь. Я не понимаю пример. Я говорю, ну давай посмотрим. С удовольствием, только это его инициатива. И он хочет, и я с удовольствием, посимха. Но только что я знаю, что это он. Я знаю, что он хочет, и я знаю, что он делает, и я знаю, что он все равно сделает.
А если он может читать, но ему скучно, или вот математика, да, он может решить примеры, но он не может к тебе подойти и сказать, что, потому что он знает, как решать пример. Все, что он не понимает, зачем это надо?
Это тебе кажется, что ему скучно? А нет, ему не скучно?
Ему скучно.
А если ему скучно, значит, он быстро сделал и все, и расправился с этим.
И что? Такая проблема и есть. Он говорит, вначале он мне конючит, рассказывает, как, зачем это вообще все нужно. Это никому не нужно.
Это не важно. Нужно только потому, что так требует школа.
Они сидят в математику на месяц вперед и говорит, все, отстаньте от меня месяц, я вас не видеть, услышать не хочу. А потом мне звонит учительница и говорит, он запомнил, что я месяц вперед, это тоже не в порядке. Он должен каждый день делать уроки. И так плохо, и так плохо.
Делай то, что говорит учительница. Надо каждый день. Делай каждый день. Ну а что делать? На самом деле есть очень много вещей, которые нам в жизни приходится делать, потому что это надо. И что?
Спрашивают, как же дислекция и остальные отклонения?
О, это огромная тема. Я отвечу на это, мамаш, очень-очень вкратце. Дислекция и все остальные проблемы – это, скажем так, я никогда не знаю, что на самом деле с моим ребенком происходит. Никогда. Когда ребенок проходит какой-то ивхун или его каким-то образом проверяют, я не знаю, как эти проверки делаются и на чем они основаны, и что они в конечном итоге говорят, потому что на самом деле невозможно знать, что у человека есть и где ему тяжело на самом деле. Но только что я знаю точно, что если я буду относиться к своему ребенку, что он ограничен, и что у него нет возможности сделать какие-то определенные вещи, это означает, что даже начинать я уже не буду. Даже начинать не буду. А если я не знаю, что у него есть, а что у него нет, то можно продвинуться очень далеко. Понимаете? То есть, если я не знаю, там, предположим, может ребенок читать или не может, я не знаю. Так я требую от него, чтобы он читал, и стараюсь его объяснить, сколько это возможно. И отношусь к нему, что он читает. А дальше, если у него совершенно нет способности, то есть вообще, то есть он абсолютный дислект, скажем, реально, по-настоящему, так он не продвинется и так. А если он не совсем, как бы сказать, да, не совсем дошел до такого состояния, это значит, что он продвинется в каком-то, до какого-то момента. То есть, грубо говоря, то, что я думаю про ребенка своего, что у него есть какие-то определенные отклонения, какие-то определенные трудности, и я тем самым где-то ему уступаю, где-то оставляю, где-то вообще не начинаю, потому что я знаю, это ему трудно, то жалко тогда, то в этой области он вообще никак не может развиться. Откуда я знаю, что оно есть? А может быть и нет.